здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Кто хочет убить Соловьева? Чем известна неонацистская организация, которой приписывают покушение на российских пропагандистов? Запрещенная палитра. Что бывает в России с теми, кто использует синий и желтый цвета одновременно? Бегущие от войны. Как встречают украинских беженцев в России?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России фактически отменили право на свободу прессы. К такому выводу пришли в международной неправительственной организации «Репортеры без границ», опубликовавшие ежегодный рейтинг свободы СМИ. Его авторы отмечают, что с начала военного вторжения в Украину в России, по сути, введена военная цензура, независимые издания прекратили работу, а власти приняли законы, из-за которых все журналисты оказываются под угрозой уголовного преследования. В рейтинге свободы прессы Россия впервые опустилась на 155-е место из 180 и находится между Азербайджаном и Афганистаном. Беларусь в этом рейтинге находится на 2 позиции выше России. Значительное ухудшение ситуации со свободой прессы эксперты зафиксировали и в Украине. Федеральная служба безопасности России, к ведению которой относится пограничная служба, признала резкий рост числа покинувших страну людей в январе-марте 2022 года. В Грузию поток россиян увеличился почти в 5 раз, в Армению – в 3 раза, следует из данных, опубликованных на портале официальной статистики. В марте авторы проекта «OK Russians» сообщили о том, что не менее 300 тысяч россиян уехали после начала войны. Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание по делу Ефрашев в Покровской колонии, могут перевести в исправительное учреждение строгого режима в поселке городского типа Мелехово Владимирской области. Об этом говорится в его социальных сетях. Далее цитирую. «Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют тюрьму в тюрьме для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти». О систематических пытках в этом исправлении в правительном учреждении также писала и «Медиазона». Официально о переводе Навального в колонию в Мелехове не сообщалось. В марте политика приговорили к 9 годам колонии по делу о мошенничестве. На 10 суток суд в Красноярске арестовал адвоката Николая Мунского за публикацию в интернете красного восклицательного знака и символики умного голосования Алексея Навального. Адвоката признали виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Структуры Навального признали таковыми прошлым летом. А недели ранее адвокат Мунский добился прекращения дела о дискредитации вооруженных сил России в отношении активистки Веры Котовой за надпись «Нет войне» на снегу. Краснодарский адвокат Михаил Биньяш добился прекращения дела по этой же статье против себя самого. «Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения, ибо бредовое», — сообщил он. Формально дело прекратили из-за нарушений в материалах. Претензии к адвокату возникли из-за его обращения в Ютьюбе, где он, в частности, сказал, далее цитирую, «Мэтры, не мэтры, юные адвокаты, представители палат, я вас прошу присоединиться и сказать «нет войне». Еще одно административное дело о дискредитации армии прекратил Санкт-Петербургский суд. Он не обнаружил состава преступления в том, что активист Алексей Подгорных стоял с плакатом, на котором было написано «Война – мир, свобода – рабство, незнание – сила, хватит искажений». При этом составлять протоколы о дискредитации российской армии тоже продолжают. С начала российского вторжения в Украину в суды поступило более 600 административных дел по этой статье. Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала, что в столице появятся новые автозаки с кондиционерами и туалетами. По словам Потяевой, в автозаках будут, цитирую, «все комфортные условия доставки людей». В 2019 году Европейский суд по правам человека признал условия перевозки заключенных в России пыточными и бесчеловечными.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Российские телеведущие Соловьев, Киселев, Скобеева, Попов и так далее, на них, по словам одного из задержанных 25 апреля Федеральной службой безопасности, готовилось покушение. О самом задержании еще до появления официальной информации от ведомства рассказывал Владимир Путин. Судя по оперативной съемке, у подозреваемых обнаружили запас оружия, коктейли Молотова, зеленый парик и три диска игры «Sims». С началом войны в Украине ФСБ стала регулярно отчитываться о задержаниях подозреваемых в терроризме и убийствах, раз за разом обнаруживая на якобы секретных квартирах нацистскую символику, рассказывает Иван Воронин.
Возможно, многие уважающие себя сторонники радикальных нацистских организаций под патронажем СБУ учтиво дожидаются сотрудников ФСБ с обыском под дверью, чтобы вовремя ее открыть. На конспиративных квартирах у таких, как правило, хранятся нацистская же атрибутика. Футболки и повязки со свастикой, например, обязательная фотография Гитлера на рабочем столе, бомба, 8 коктейлей Молотова, 6 пистолетов, 1 обрез, 1 граната, 1 женский парик зеленого цвета, 3 диска с компьютерной игрой Sims и наркотики. И чистосердечные признания наготове.
Зачем им нужно было оружие?
На стороне пропутинского деятеля.
Кого обсуждали?
Соловьева.
Не самая редкая фамилия в России, но президент Путин на коллегии Генпрокуратуры упомянул о предотвращении покушения на известного тележурналиста, добавив, что факты и доказательства неопровержимы. ФСБ вскоре опубликовала пресс-релиз и видео, подтвердив информацию. Следственный комитет второй скрипкой.
При расследовании уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьева Следственным комитетом совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству. Среди фигурантов 6 участников запрещенных в России неонацистской террористической организации. Преступление планировалось на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста.
Остальное оружие, видимо, для обороны, либо для других целей диверсантов. Возвращаемся к оперативной съемке ФСБ.
В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов. Ну и помимо этого убийство.
Кого убийство обсуждалось?
Убийство людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скобеев, Попов там и так далее. Киасаян, Симонян.
Выходит, что поджоги машин с символикой спецоперации обсуждались с января, когда российские власти кричали, что войны, простите, спецоперации не будет, а о ее символике тем более ничего не было известно. Владимир Соловьев прямо связал готовящееся покушение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Маргарита Симоньян сравнила себя и мужа с диктором Левитаном, за которым охотился Гитлер. А с Соловьевым они мило похихикали на эту тему в эфире канала «Россия-1».
Я же написала
тебе. Смешно, Маргарита Симоньян написала в телеграм-канале: «Володь, теперь ты в соответствии с...» Как ты гениально написала?
«По закону жанра ты должен теперь испугаться и уехать патриотом просто, Леша. Понимаешь, так ты просто пропагандист, а то еще иногда с другим суффиксом. А теперь патриотом просто. Да, и я теперь патриоткой прослыву. Столько лет работала, не прослыла, а теперь надо быстренько испугаться. Здесь же есть повод».
ФСБ связывает задержанных с запрещенной и признанной террористической в России неонацистской организацией National Socialism White Power. Российские националисты чаще называют ее НСВП. Суд по мере пресечения для двух подозреваемых прошел в закрытом режиме. Следствие настаивало, что в деле гостайна. В службе безопасности Украины заявили, что с интересом ознакомились с очередным креативом ФСБ, но не намерены всерьез комментировать, цитирую, «новые фантазии российских спецслужб», добавив, что планов о покушении на Соловьева у СБУ не было. А это видео МВД из Севастополя, где, как сообщили в ведомстве 21 апреля, задержали двух подозреваемых в прокалывании шин автомобилей с буквой Z. Дома – нацистская символика, книга «Майн кампф», плакат с так называемыми физическими признаками расовых типов Европы и другие.
В эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, кто такие эти НСВП, и чем они занимаются в России. Многим показалось, что это какая-то вот свежепридуманная, свежесозданная российской пропагандой националистическая организация. Однако вот я видела, что, оказывается, еще год назад, в мае 2021 года, целый Верховный суд России признал НСВП террористической организацией и запретил ее деятельность.
Да, это так. Надо просто сказать, что это не то чтобы организация. Это скорее сеть автономных групп, которые пользуются общим брендом. Ну, потому что национал-социализм «Белая сила», вот как расшифровывается, собственно, НСВП, это ключевые лозунги неонацистов, не только в России. Группы, которые действовали под этим названием, они действовали в разных городах, часто совершали убийства, нападения, довольно много действительно уголовных дел, которые относятся в основном к началу десятых годов. Это в Петербурге, это в Москве, Подмосковье, еще в разных местах. Целью этого, как целью любого политического террора, скажем так, в их представлении, было провоцирование того, что они называют белой революцией. Это классические белые расисты. Они национал-социалисты, ну, не буквально последователи Гитлера, не в точном смысле слова, но они, понятно, восторгаются, но все-таки он для них исторический персонаж. Скорее они ориентируются на западные, там, на американские образцы неонацизма, как и все наше ультраправое движение нулевых годов. Таких людей было много, просто не все себя ассоциировали буквально с таким буквосочетанием. Люди эти очень разные. Вот, скажем, Пронский, который числится лидером ныне арестованной группы, он до этого привлекался за убийство и отсидел, собственно говоря, он был признан невменяемым, сидел в сумасшедшем доме. И действительно, его действия были, ну, как бы сказать, такие нестандартные. С целью порадовать соратников убил, это в 11 году было, человека, значит, опознав в нем еврея, так сказать, знакомого причем. Все это снимал, закопал его, потом выяснилось, что он потерял камеру, и нечем порадовать соратников, он вернулся, откопал, глумился над трупом в присутствии свидетелей, и все это, опять же, было им радостно рассказано в паблике. В конце концов, его поймали и отправили лечиться. Он полечился, но вот полечился не до конца. Потом он уже был, собственно, последствием за участие в некой большой драке. Ну, такие люди. Там другие люди, скажем, были из знаменитой в свое время, опять же, на рубеже нулевых и десятых годов, банды Лютика, так называлось, отсидели, соответственно, там по довольно много лет за убийство. Но они не полностью отсидели свой срок, там по УДО вышли, но тем не менее. И, как выяснилось, тоже вот не перевоспитались.
То есть, вопреки предположениям, вот это самое НСВП, которое вдруг недавно появилось в связи с сообщениями о якобы готовящемся покушении на телеведущих российских федеральных каналов, она не придумана Федеральной службой безопасности. То есть вот они как бы существовали, но никто не понимает, сколько там людей, насколько они активны и в каких городах. Тем не менее, вот я знаю, что 20 апреля, в день рождения Гитлера, Центр «Сова», и это было у вас на сайте, об этом сообщалось, получил какое-то известие от этой НСВП, что они писали, чего хотели, зачем они обращались к вам.
Ну, они славы хотели. Писали они к нам за тем, что по ультраправым, опять же, каким-то каналам распространяется сведения о том, что некие ультраправые нападают на машины с буквой Z и делает это якобы некое сообщество под названием «Белая масть». И такое тоже есть сообщество. Вот они хотели опровергнуть этот факт, что на самом деле это никакая не «Белая масть» это делают они. Вот, собственно, был в чем месседж. А также, что они продолжат борьбу, и вот они не сложили оружие. Подпись там была, что это автономные диверсионные группы НСВП. Честно говоря, вот когда мы говорим, что это на самом деле реально, надо понимать, что мы все-таки не знаем, что на самом деле произошло. Мы знаем, что есть люди, которые совершали раньше реальные преступления, которые были связаны и остались связаны. Образовывали ли они какую-то компанию неонацистов? Безусловно, образовывали. Продолжали ли они ассоциировать себя с буквами НСВП? Ну, очевидно, да. Готовили ли они покушение на Соловьева? Вот этого мы не знаем, строго говоря. Обсуждали ли они, например, такой план? легко можно себе представить.
А почему они, зачем они стали брать на себя ответственность за вот эти поджоги автомобилей с буквой Z? Они же теоретически должны поддерживать вот эту российскую спецоперацию, если я правильно имею представление, потому что, например, скинхеды вроде как за там Русь священную и, в принципе, поддерживали какие-то такие агрессивные действия властей по отношению к представителям там других стран. А здесь получается какое-то противоречие?
Нет, не совсем. Они, конечно, за Русь и священную, или еще какую-то. Вопрос только в том, где именно эта Русь находится. Собственно, большинство русских националистов считают, что русские, украинцы и белорусы – это, собственно, один народ. То, что происходит, это братоубийственная война. И вопрос в том, кто в ней виноват. Вариантов, собственно, два. Что виноват Запад или что виноват Кремль. Можно, кстати, считать, что виноваты и те, и другие. Соответственно, если, тем не менее, есть война, и она квалифицируется как братоубийственная, то какую позицию можно занять? Можно сказать, что мы не будем в этом участвовать, потому что это братоубийственная война. Такое было. Собственно, в 2014-2015 году все то же самое было. Ну, просто не в том масштабе, естественно. Можно занять одну из сторон. Так вот, большинство российских неонацистов либо от войны устранялись, считая, что это не их дело, а их дело не славян, скажем так, гонять каким-то образом, mm-hmm. а не своих братьев. А другие поддерживали скорее Киев. А почему? Потому что, с их точки зрения, Кремль является антирусским режимом, потому что он наводнил страну трудовыми мигрантами из разных стран, а вот киевское правительство наводнило меньше. Они просто видят враждебный для них режим, они с ним борются.
С начала нападения России на Украину за антивоенные акции задержали более 15,5 тысяч человек в России. И все чаще внимание сотрудников правоохранительных органов привлекают уже не только лозунги вроде «нет войне», но и желто-голубые цвета, будь то кроссовки, маникюр или даже воздушные шарики. Временами и граждане проявляют бдительность, когда требуют перекрасить бордюры, стены в школах или песочницу на детской площадке, если те совпадают с цветами украинского флага, рассказывает Иван Воронин.
Яркое желтое солнце не менее яркого и солнечного аэропорта Храброво в Калининграде еще 28 февраля сменилось на закатное багрово-красное. Так желто-синий логотип аэропорта подправил айдентику вскоре после начала войны с Украиной. Приводим внешний вид здания аэровокзала к единой цветовой гамме. У него красные колонны. Решили, что так смотрится лучше. Прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта изданию «Новый Калининград». Так синяя чайка Храброво стала первой ласточкой. Дальше больше. В Екатеринбурге с крыши торгового центра «Дирижабль» убрали желто-синие панели. На стадионе убрали синие сиденья, остальные желтые. В Москве перекрасили желто-синюю песочницу после жалоб местных жителей, заодно и соседнюю, в цветах флага Германии. В Москве же родители учеников школы номер 1288 пожаловались на провокационные цвета на фасаде учебного заведения. Его вскоре перекрасили. Желто-синие сотрудники правоохранительных органов считают за дискредитацию вооруженных сил России. В Брянске, рассказывает издание «Проект», на предпринимателя Михаила Желтоножского пожаловалась соседка. Он вывесил на балконе желто-синие ленточки. Во время съемки сюжета для проекта Желтоножского отвели в отдел полиции. Он был в желто-синей одежде. К тем, кто рискнет вывесить флаг Украины в окне или на балконе, участковые приходят по умолчанию. В Ялте, пишет издание «База», на сотрудницу бюро переводов Ольгу Диченко пожаловался клиент за желто-синие цвета маникюра. Полицейские провели профилактическую беседу, сфотографировали ноготочки и доложили в ФСБ. Сама Диченко утверждает, что не вкладывала в маникюр глубокого значения. В Пскове к жительнице микрорайона Кресты пришла полиция, потому что она раскрасила забор около дома в желто-синий цвет. Пришлось перекрашивать. В Москве по меньшей мере два случая задержаний за желто-синие шарики и как минимум один штраф за желто-синие кроссовки. У посетителя ЦУМа, так и не попавшего в ЦУМ, полицейские обнаружили на ногах средства политической агитации.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и глава юридического отдела ОВД-инфо Александра Баева. Александр, хочу вам задать вопрос сейчас. Скажите, действительно ли много таких случаев, когда людей преследуют, наказывают за цвета в одежде, даже не за какие-то лозунги, не за призывы, а просто за случайные совпадения цветов?
кейсы, где фигурируют синие, желтые цвета, мы видим, и как вы правильно сказали, что есть случаи, ну, достаточно легко прослеживаемые, когда людей задерживают, ну, например, на акциях протеста с украинским флагом или за использование украинского флага там в социальных сетях, например, могут завести административное дело. Это уже случаи, которые, в принципе, мы наблюдали и в 2014-2015 году, когда люди выходили на антивоенные акции тогда. Сейчас, видимо, эти цвета становятся гораздо более важными, чем все предыдущие годы, если были антивоенные акции. Например, как вы правильно сказали, один из кейсов, который ведет ОВД-Инфо, это кейс человека, который пришел на акцию протеста, и у него были кроссовки, где сам кроссовок был синего цвета, а вот подошва была желтого цвета, и это не какая-то специальная раскраска этих кроссовок, просто вот они такими продавались, и этого человека среди толпы заметили и забрали, вменили ему статью 20.2, часть 5, то есть стандартную митинговую статью. Но есть и более абсурдные, конечно, вещи. Например, девушка хотела возложить гвоздики на Немцов мост, и эти гвоздики были перевязаны ленточками синего и желтого цвета, и сотрудниками полиции они были идентифицированы как украинский флаг. Об этом они написали в протоколе, что вот она демонстрировала журналистам и блогерам цвета украинского флага, чем дискредитировала вооруженные силы Российской Федерации. Но, конечно, кейсы, про которые мы знаем, есть гораздо более абсурдные. Например, в одном из городов был задержан курьер Яндекс.Доставки, у которого куртка была желтая, а вот специальная сумка, в которой носит продукты, она была голубого цвета. И сотрудники полиции идентифицировали это как украинский флаг, хотя, конечно, мы понимаем, что никакой курьер ни в каких акциях протеста не участвовал. Или еще один абсурдный случай, когда в Якутске демонтировали сиденья на стадионе, которые верхние трибуны были синего цвета, желтыми были трибуны внизу, и это тоже посчитали, как, ну, видимо, администрация уже сама так посчитала, да, что негоже таким цветам быть в этом общественном месте, они демонтировали эти сиденья, хотя, когда администрацию спросили, да, зачем они это сделали, они сослались то ли на ветхость, то ли на плановый какой-то демонтаж, хотя, наверное, мы можем здесь смотреть, ну, прямую, да, политическое решение даже вот в таком бытовом случае. Задерживают и, например, за маникюр, как вы правильно сказали, девушку задержали. Это называется сейчас тихий пикет, когда люди используют какую-то атрибутику. У нее была еще плюс ко всему сумка «Нет войне». То есть тут сотрудниками полиции сразу был идентифицирован вот этот тихий протест. И девушку с сине-желтым маникюром тоже задержали, применили к ней статью 20.3.3, то есть новая статья про дискредитацию вооруженных сил. Это вот все из нового пакета, который власти очень быстро приняли 4 марта.
А чем мотивируют судьи, вот, когда принимают решение там, наложить штраф, например, на таких людей, у которых совпали цвета в одежде? Вот в чем они видят дискредитацию?
Мотивировка в таких протоколах, да, и потом в постановлениях, решениях, и надо понимать, что, в принципе, то, что пишут сотрудники полиции в своих документах, оно потом кочует и в судебные решения, к сожалению. Судьи соглашаются с теми доводами, с той, ну, если мы можем так сказать, да, правовой аргументации, которую используют сотрудники полиции. И я могу вам зачитать небольшой кусочек из протокола. Точнее, да, из протокола это уже пишет судья в одном из решений, что, находясь в общественном месте, девушка, жительница Москвы, которую оштрафовали за желто-синюю шапку, и у нее еще был значок сердечко тоже в цветах украинского флага, значит, находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенный в цвета флага Республики Украины, выражающих явно негативное отношение к вооруженным силам Российской Федерации, привлекая внимание СМИ и блогеров. То есть это вся правовая аргументация, которую суд использовал в своем постановлении, и именно демонстрацию этих цветов, этого значка, суд посчитал дискредитацией, именно по этой статье, по 20.3.3 девушку задержали, дискредитацией каким-то негативным отношением к вооруженным силам Российской Федерации. То есть формулировка настолько широкая про эту дискредитацию, что под нее может попасть, наверное, примерно...
А теперь вот уже из-за цвета. Да, понятно, Александра, спасибо. Александра Баева, руководитель юридического отдела ОВД-Инфо, была на связи с программой «Человек имеет право». С нами на связи остается Александр Верховский. Хочу вам задать вопрос как большому специалисту в исследовании вопросов, связанных с ксенофобией. Вот эти истории с преследованием людей, за какие-то определенные цвета, за даже не за высказывание уже, а за цвета. Они, на ваш взгляд, являются ли тем, что сейчас очень многие аналитики, наблюдатели называют наступлением в России фашизма? Потому что это все чаще и чаще. Чем жестче становятся репрессии и абсурднее, тем больше говорят о том, что вот Россия вот-вот-вот уже практически фашистское государство.
Я как раз думаю, что это неправильное просто употребление терминов. Конечно, это репрессии совершенно незаконные, потому что, что бы там кто ни думал о государственном флаге Украины, его демонстрирование просто буквально ничего не говорит о вооруженных силах Российской Федерации, и непонятно, как может их дискредитировать. Это произвольное правоприменение разрастается, естественно, в нынешней ситуации. Означает ли оно прямо фашистский режим? Все-таки нет, фашистский режим – это идеологический режим, который стремится тотально мобилизовать общество на какую-то великую, глобальную, там, революционную в каком-то смысле задачу. Мы этого не видим. Мы видим нечто другое. Мы видим репрессии и стремление заставить людей замолчать. Если они замолчат, этого совершенно достаточно. Но, конечно, что здесь надо заметить, что здесь есть такое прямое антиукраинство. Да, когда наш бывший президент, господин Медведев, говорит, что даже неудобно повторять, так сказать, что он говорит про Украину, это прямое утверждение, что украинство как таковое, прямо это слово использует, это некое зло, которое направлено против России, которое, очевидно, включает в его представление, собственно, и Украину. Ну, наверное, Белоруссию тоже. Это такой специфический извод национализма. Он не фашистский сам по себе, но, как мы видим, по происходящему весьма опасный. Некая ориентация на советское тоталитарное прошлое здесь, конечно, есть. Она скорее стилистическая, ну и призвана мобилизовать какую-то советскую ностальгию, наверное, тоже. То есть то, что Медведев говорит про Украину, похоже на то, что Молотов говорил в свое время про Польшу, как там уродливое порождение, уродливое детище, по-моему, Версальского договора, которое, в сущности, не должно существовать. Вот Украина, как отдельной политической сущности, не должно существовать. Это не то, что буквальная цитата, конечно, но это отсылка к тому же подходу. Мы великая империя, наши, так сказать, ближайшие страны должны быть или лояльны, или они должны не быть вообще.
На ваш взгляд, не приведет ли это к всплеску идейно мотивированного насилия в России?
В ситуации новых военных действий, конечно, несравнимо более масштабных, чем война, которая была на Донбассе в 2014-2015 году, мы не видим какого-то всплеска нападения на украинцев. Возможно, они где-то существуют. Существует, конечно, нападение на противников политического руководства. Это да. Но это немножко другой тип насилия политического.
Но оно, тем не менее, идейно мотивированное.
Да, конечно, оно идейно мотивированное.
Вот люди, которым угрожают, из которых составляют списки вот этих каких-то там предателей Родины, агентов, еще кого угодно, и они гуляют по интернету, на них правоохранительные органы обращают внимание, они относятся к этому всерьез, как к тому, что может дать толчок для такого вот серьезного насилия? Или они это скорее поощряют?
Ну, по крайней мере, они это явно не пресекают. Это совершенно очевидно. Пока это не та стадия геноцида. Вот, например, группировка «Серб», которая знаменита как раз всякими дебошами на митингах, сейчас что-то не очень заметно. Вот эти люди просто действуют по отмашке, вот сейчас они не действуют. То есть какое-то стимулирование насилия сверху, политически мотивированного, не происходит. Государство стремится монополизировать эту функцию за собой на данном этапе, скажем так. Как это будет еще через месяц, мы, конечно, не знаем.
Да. Спасибо большое. Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис разворачивается в Европе. По меньшей мере 5 миллионов 657 тысяч человек бежали от войны в Украине. Это данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 мая. Подавляющее большинство из беженцев ищут спасения в Европе. И лидер здесь Польша, куда въехали 3 миллиона 100 тысяч беженцев из Украины. Впрочем, эти данные о прибытии беженцев в страны Шенгенского соглашения, граничащие с Украиной, отражают только пересечение границ, И по оценкам УВКБ ООН, многие люди впоследствии переезжают дальше уже и в другие страны, и не только Шенгена. Но люди бегут и в Россию, которая, по данным все того же Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала военной операции уже приняла 703,5 тысячи человек. Еще 105 тысяч человек переехали в Россию из Донецкой и Луганской областей в период с 18 по 23 февраля. О том, как встречают беженцев в России, расскажет Анастасия Тищенко.
Мы привезли сейчас.
Российские военные эвакуировали эту семью и еще несколько десятков человек из Мариуполя в начале мая. Там они уже больше месяца жили в подвалах, без чистой воды, света и связи. Некоторые прятались на заводе «Азовсталь», последнем оплоте украинской армии в городе, рассказывает одна из эвакуированных.
Просто не выпускали. Они нас эвакуировали и просто говорили, вот мы здесь, если нас здесь, ну, там же они надеются, что как-то там на что-то на кого-то поменяют, не знаю. Вот если мы здесь полягаем, значит, и вы здесь с нами подохнете.
Споры о том, кто именно виноват, что гуманитарные коридоры не действуют, Россия и Украина ведут с начала войны, обвиняя в этом друг друга. Украина настаивает, чтобы мирных жителей эвакуировали на ее территории. Из Мариуполя, например, большая часть людей все-таки выехала в Запорожье. При этом мэр города Вадим Бойченко утверждает, что на территорию России и так называемой ДНР украинцев вывозят под дулом автомата, чтобы затем отправить в фильтрационные лагеря. Так называемая фильтрация на российской границе действительно существует. Вот что про нее рассказал Андрей, мариуполец, выехавший на территорию России. Имя он попросил изменить.
Фильтрация проходила максимально легко, в очень-очень короткое время, в течение, может, 1.5-2 часов. Про татуировки спросили, но сами татуировки не смотрели, есть или нет, то есть не раздевали. Телефон не проверяли, айфоны не проверяют, не знаю, как это сказано. То есть они пробивают по iMail, как я понял, краденый и не краденый телефон, но сам телефон проверяли только на границе.
Об этой же процедуре журналистке Александре Захваткиной рассказали ее собеседники, когда она была волонтером на российско-украинской границе, где встречала беженцев.
Но слово «фильтрация», да, действительно звучит очень устрашающе. Я очень хотела поговорить с людьми, которые через это прошли. Тем более, даже когда они приезжали в наш волонтерский штаб уже после границы, после таможни, они задавали вопросы, то есть они сами не все понимали, прошли ли они фильтрацию, они спрашивали, а что, фильтрация уже была, мы ее уже прошли. А насколько я поняла, со слов людей, то есть люди называют фильтрацией досмотр на таможне. Я разговаривала с молодыми людьми, несовершеннолетние ребята были, одному было 16 лет, они это описывали следующим образом. Проверка документов происходит, мужчин отводили в закрытые комнаты, их осматривали, то есть их просили раздеться до нижнего белья и осматривали тело на предмет татуировок. Мой собеседник шутил, по его словам, и говорил, что мне 16 лет, мне мама за татуировку убьет, какие татуировки. У него их не было. Смотрели телефон у него, фотографии, видео, которые есть на телефоне, смотрели контакты, с кем человек общается.
Есть и другие рассказы о фильтрации, где украинцы утверждают, что на границе их унижали, задавали провокационные вопросы, очень неаккуратно проверяли вещи. Но, несмотря на это, люди едут в Россию и далеко не всегда под дулом пистолета, как это описывает мэр Мариуполя. Андрей, например, уехал за своей девушкой, которая перебралась в Саратовскую область месяцем ранее. Другая наша собеседница Наталья уехала к родственникам.
В Россию мы решили приехать, потому что у нас здесь корни. Мы оказались здесь не случайно, мы... Когда все-таки решили выезжать из Мариуполя, решили, что только в сторону России.
На границе украинцев встречают волонтеры, которые выдают еду и средства личной гигиены. Далее людей отправляют в пункт временного размещения, рассказывает Андрей.
Там очень хорошие волонтеры работают. С каждым человеком они душевно общаются, каждому проникаются. Я приехал в 12 часов ночи. Мне предоставили теплый душ, мне предоставили теплую еду, мне выдали новое полотенце и так далее. Мне выдали постельное белье новое.
Они приходили к нам в столовую, ели овощной салат, говорили, что не видели свежих овощей еще в этом году, потому что там сидели в подвале 3 недели и доедали остатки картошки. И говорили, что для нас это рай. Но опять же, надо понимать, что как бы для них рай не... Казаться конкретно на территории России, вот в этом вот лагере, да, где-то на границе, для них рай, что просто у них над головой сейчас не стреляют, и у них есть еда.
Россия обещает выдать каждому украинскому беженцу пособие 10 тысяч рублей. После оформления временного убежища, это занимает примерно 3 месяца, люди могут устроиться на работу, рассказывает Наталья.
Работа есть, но для работы нужны официальные документы. Вот мы сейчас оформили временное убежище, и с ним уже можем официально устраиваться, трудоустраиваться на работу.
Украинцы также могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. Получить его можно за 3 месяца, если с собой есть все необходимые документы.
Например, для того, чтобы подать на гражданство, обязательно должно быть свидетельство о рождении изначальное. Ну, вы прекрасно понимаете, что когда люди убегали с Мариуполя, не у всех были все документы на руках.
О планах возвращаться в Украину или оставаться в России беженцы говорят неохотно. Для многих главное – просто быть в безопасности.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной Светлана Ганушкина, руководитель комитета «Гражданское содействие». Это российская благотворительная организация, которая помогает беженцам и мигрантам. И архиепископ Григорий Михнов-Войтенко, он сейчас как раз помогает беженцам из Украины, приехавшим в Россию, ну, как-то устроиться либо здесь, либо отправиться дальше. С вашей точки зрения, те цифры, которые официальные приводят Управление Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций о том, что в Россию въехало уже с 24 февраля более 700 тысяч беженцев из Украины. Насколько соответствует действительности?
Вы знаете, очень трудно говорить о цифрах. Потому что наши власти говорят, что миллион. Ну, я больше верю, может быть, Управлению Верховного комиссара ООН по беженцам. Но по моему представлению, наверное, все-таки меньше людей, чем называется. И очень странно, что у нас вот 12 марта этого года было постановление 349, которым были установлены квоты. Так вот эти квоты – это 300-500 человек на регион. И тогда, если такие квоты, то непонятно, как можно говорить о миллионе. Куда тогда этот миллион предполагается распределить?
Ну, может быть, их и не собираются распределять, может, их собираются там и держать где-то в Ростовской, Белгородской областях до лучших времен.
Да, но тогда в Ростовской и Белгородской областях должно быть по полмиллиона на область, но там тоже 500 человек и больше ничего. Предполагается, видимо, что власти будут опекать людей короткое время, а потом они найдут способ устроиться в России и будут каким-то образом это делать сами. Что довольно сомнительно, потому что ну, у нас все организационно крайне всегда тяжело.
Ну вот, кстати, о том, как устроиться бы в России. Скажите, пожалуйста, что делают российские власти, как они легализуют вот, людей, бежавших от войны, которые оказались из Украины в России, достаточно ли помощи именно специально обученных служб, что называется?
Проблем очень много. Проблем у людей очень много. В начале, еще до начала войны, были вывезены люди, которые, как мне кажется, были отчасти соблазнены теми 10 тысячами путинскими, которые были обещаны. Я знаю, что большинство людей, которые обращаются к нам, так эти 10 тысяч и не получили. Они только получаются в Ростове, то есть они идут через Ростов. Это длиннющая бюрократическая процедура, которая длится очень и очень долго и муторно. И потом люди, конечно, не понимали, что 10 тысяч в России, а тем более, там, скажем, в Москве или Питере, это не то же самое, что 10 тысяч в Донецкой области. Деньги очень быстро кончаются, когда у нас деньги есть, но сейчас, слава богу, нам наши граждане и фонды довольно много денег жертвуют, гораздо больше, чем в другое время. И когда они есть, за ними стоят толпы. Люди готовы любую копейку получить, чтобы как-то устроиться самостоятельно.
Если счета власти предполагают, что вот эти люди их немножечко будут опекать, а потом они сами устроятся, найдут работу, ну так им нужно для этого каким-то образом, как в России, все без бумажки, ты букашка, им дают какую-то такую специальную бумажку?
Ну да, сейчас возрождено постановление правительства, которое было принято в 2014 году, о том, что тем, кто приехал из Донбасса, должны временное убежище давать в течение 5 дней. В общем, они могут получить временное убежище, но в том случае, если установлена личность. Если же у них нет документов, и поскольку сейчас нет консульской службы Украины в России, то без документов начинается длинная, тоже очень муторная процедура установления личности. Если люди только что приехали, у них здесь нет знакомых и друзей, которые могут подтвердить, что это они, то непонятно, как устанавливать личность. Ну и потом, кроме этого, вот я хотела говорить о фильтрации. Вот за сегодняшний день я получила 2 заявления. В одном случае, что не прошел фильтрацию человек, который был вместе со своими близкими родственницами. Их всех пропустили, жену, сестру, мать. А он исчез, и неизвестно, где он находится. И второй случай о том, что пропал пожилой человек, и тоже непонятно, куда он исчез. Хотя там очень сомнительно, он 44-го года рождения, и очень сомнительно, что какие-то подозрения он вызвал, но тем не менее его не могут найти.
Так, вот это, что это за фильтрация? И вообще, откуда вдруг появилось вот это словосочетание снова тут, да, сейчас, в 22-м году, фильтрационный лагерь, такое страшное словосочетание. А если посмотреть телеграм-каналы, где беженцы, приехавшие из Украины в Россию, общаются между собой и что-то обсуждают, там прям инструкции, что обязательно перед приездом в этот фильтрационный лагерь, который еще на территории там ЛДНР, вот так называемый, нужно удалять все с телефона, всю политику, какие-то фототехники, разрушения, новостные чаты. Лучше вообще удалить все мессенджеры и социальные сети. Вот это до такого доходит? Действительно, прям вот так вот шерстят?
Да, полностью исследуется телефон от корки до корки. Есть случаи, когда, как это называется, экспортируются данные, забираются оттуда данные. Мужчин раздевают, смотрят, какие у них наколки. Ну, видимо, ожидают, что у кого-нибудь на груди будет татуировка с надписью «Слава Украине». И еще задаются бесконечные вопросы на политические темы, абсолютно бессмысленные вопросы, потому что, опять же, никто, попавший на территорию России, не будет кричать «Слава Украине!», «Героям слава!». Люди будут отвечать то, что заведомо известно, они от них хотят услышать. И это, конечно, очень тяжелая ситуация. Их просто мучают ужасно, иногда по много часов.
Их мучают вот в этом Луганске и Донецке, ну вот на этих территориях? Или их мучают уже на территории России после пересечения условной границы?
Фильтрационных пунктах и на границе, где проходит фильтрация, может быть, более быстрая, но там иногда очень подолгу люди сидят. Вот описание жуткие совершенно, как люди в автобусе сидели, ждали, или кто-то по 4 часа стоит в очереди на эту фильтрацию. Девушка одна описывает, как она вошла в комнату. Она была одна там в этой комнате с 5 мужчинами. И один из них, когда она спросила, а что будет, если человек не пройдет фильтрацию, и один с гордостью сказал ей, ну, 10 я застрелил, а дальше уже перестал считать. И эта чутка не единственная, к сожалению. И я из нескольких источников вот таких вот прямых слышала, что так весело шутят наши военные. И, конечно, девушке 20-летней попасть в комнату, где 5 вооруженных мужиков, это не очень приятная ситуация. Так,
скажите, а в прежние годы Россия-то не первый раз воюет, хотя она говорит, что не воюет, а это спецоперация, устраивали ли какие-то фильтрационные лагеря, ну, я не знаю, например, для беженцев во время чеченских войн, да, которые ну, были не беженцами, устраивали ли вот эти фильтры для во время там осетинского конфликта, во время вот того события 2014 года?
Во время Чеченской войны, конечно, были фильтрационные лагеря, и было у Чернокозова, где было насилие, издевательства, пытки, гораздо более страшные, чем то, что мы слышим теперь. Так что это слово мы слышим не впервые. То есть, на самом деле, к сожалению, это вошло в наш язык, боюсь, что вошло в культуру, и мы уже этому не удивляемся, что это так называется. В 2014 году, кстати, я не слышала о таких препонах. Люди въезжали в Россию, мне кажется, более свободно, чем сейчас. Но проблемы тоже были. Были распределения по разным регионам. Москву не пускали. Но мы, правда, добились, когда вот я как раз рассказала о том, что не могут зарегистрироваться здесь, в Москве, люди, приехавшие к своему родному сыну, или девочка, приехавшая к родной матери, которая здесь вышла замуж и живет в Москве, тогда для родственников сделали исключение. А так до сих пор люди, приезжающие сюда, ну, то есть сложности у тех, кто приезжает вот в Москву. Москва не хочет видеть горя чужого. Да. Решение
принимается. Слезам здесь не верит. Москва не верит слезам. Да. С вашей точки зрения, вот из тех людей, которые приезжают из Украины в Россию, бегут, да, от войны, многие ли решают остаться здесь, ну, остаться в России, или предпочитают как-то худо-бедно найти способы уехать в другие страны? Ну, в Европу. В
частности. Я хочу ответить на этот вопрос. Да, многие. Очень многие, кто обращается к нам, на вопрос, хотели бы они переехать в другую страну, говорят нет. На вопрос о том, хотели бы они вернуться в Украину, говорят да, но не сейчас. То есть они хотят вернуться в ту Украину, из которой они уехали, где не было войны, и они спокойно жили. Они хотят вернуться домой.
А дождаться вот этой возможности, они предпочитают дожидаться в России или ехать дальше?
Многие предполагают, что вот в ближайшие годы, может быть, они проведут в России. И часто настроения их пророссийские. Иногда мы слышим рассказы об ужасах со стороны Украины. А потом, когда мы задаем вопрос, где они это слышали, оказывается, что они смотрели наше телевидение. Агитация у нас поставлена хорошо, качественно.
Да. Спасибо большое. Светлана Ганушкина, руководитель комитета помощи беженцам и мигрантам, комитета гражданское содействие, была на связи с программой «Человек имеет право». А на видео связи со мной архиепископ Григорий Михнов-Войтенко. Вы сейчас занимаетесь тем, что помогаете беженцам, приехавшим из Украины в Россию, как-то дальше переехать в Европу или обосноваться в России.
Да, мы пытаемся по мере сил и возможностей, в общем, помочь людям, потому что понятно, что они выехали из зоны боевых действий, ну, как говорится, с тем, что в руках поместилось, и не более того, да, соответственно, у них зачастую проблемы и с документами, у них проблемы с насильными вещами, у них проблемы с мотивацией, они должны еще разобраться, чего они хотят и куда они готовы ехать. Это очень большой круг самых-самых разных проблем.
А откуда сейчас приезжают люди, ну, в частности, в Ленинградскую область, из Мариуполя, Харькова, может быть, из каких-то других регионов? И вот по вашим наблюдениям, многие ли из них хотят оставаться в России, пока все это не закончится, скажем условно, и многие ли хотят ехать дальше как-то вот в Европу?
По моим ощущениям, для себя некое решение о том, что они хотят вот немедленно уезжать из России, приняло, ну, процентов, может быть, 10-15. Вот. Остальные в размышлениях. Какая-то часть, ну, может быть, тоже процентов 10-15 для себя точно решила, что они хотят оставаться в России и будут получать либо гражданство, либо вид на жительство и так далее.
Вы сказали, что многие беженцы сейчас очень нуждаются в помощи. Да. Скажите, ну, понятно, волонтеры находятся, помогают организации самые разные, благотворительные. А да, насколько заметна эта помощь со стороны представителей официальных властей, ну, тех организаций, которые должны заниматься вопросами миграции, в частности?
Я могу судить непосредственно только о том, что я вижу здесь, в Ленинградской области, в частности, в Тихвине. На мой взгляд, с точки зрения того, что должно было, обязано было сделать вот областная администрация, ну, они постарались, они, в общем, сделали максимально. Они людей достаточно оперативно разместили. Они сразу предоставили, извините, это как бы элементарная вещь, но тоже кому-то может в голову не прийти. Предоставили какие-то, ну, просто, так сказать, предметы гигиены, полотенца, тапочки, понимаете, ну, какие-то самые элементарные вещи, они просто заранее об этом позаботились. Там достаточно неплохо организована кормежка. Там сразу же оказались представители миграционной службы, которые просто создали там выездной свой центр, да, для того, чтобы людям не куда-то ездить и оформлять документы, да, чтобы это можно было на месте сделать. Вот. Так что в целом, ну, как бы то, что они могут сделать, они стараются и делают.
Но это Ленинградская область, да? Вы специально оговорились, что вы не можете ручаться за то, что происходит.
Более того, я могу сказать, что я вот знаю, что в ряде областей, например, в Псковской области, да, там не было никакого, например, выездного работы ФМС. Там просто приходили какие-то сотрудники, собирали со всех паспорта, увозили эти паспорта куда-то, где, значит, соответственно, там обрабатывали. Люди, естественно, нервничали, потому что 3 дня, 4 дня, неделю люди сдали документы, куда у них эти документы забрали, там уже все привыкли, что без документа ты никто, и идти никуда не мог. Соответственно, слухи начинали какие-то плодиться.
Да, вот как раз в телеграм-каналах, где между собой общаются беженцы, приехавшие из Украины и находящиеся сейчас в России, очень много обсуждают то, что отбирают паспорта, и многие боятся, что вот мы оказались практически в плену без документов, что нам делать. В принципе, по закону у них вправе власти отбирать в этой ситуации паспорта?
Понимаете, это вот именно самое страшное, что вообще бывает в российской действительности. Понимаете, это просто вот такой чиновный волюнтаризм. Потому что они не могут организовать, вот, простите, повторю, так, как это было сделано в Ленинградской области. У них не хватило ресурсов, чтобы сделать выездное. Значит, как? Люди сами не доедут? Не доедут. А разобраться с документами надо? Надо. Ну, значит, мы не будем возить людей в миграционную службу. Мы у них отберем документы, понимаете, а потом отдадим. Ну, честно говоря, насколько я знаю, вот, по крайней мере, та информация, которая есть у меня, в общем, конечно, в итоге всем отдают. Но не завтра, а послезавтра, не через 3 дня, а через 2 недели. Опять же, почему? Потому что, ну, как всегда, людей не хватает, каких-то материальных технических устройств для того, чтобы сделать то, что нужно, там, сканировать, например, паспорт. Не хватает, что-то сломалось, деталь не привезли, значит, сделаем после обеда, ну и так далее. И учитывается то, что люди находятся, в общем, в таком действительно нервном состоянии, и лучше бы их не нервировать.
Известно ли вам сейчас, где в России сосредоточено наибольшее количество беженцев из Украины? Я имею в виду, не ту приграничную, там, не Белгородскую область, и Ростовскую, куда они только въезжают, а куда они едут дальше? Вот что выбирают люди? Много ли, в частности,
нет,
в
Ленинграде? У них особого выбора нет. Просто в какой-то момент в этих вот пунктах временного, даже уже не размещения, а пребывания, да, я так понимаю, ходят разные тоже, там, не знаю, волонтеры и представители администрации, которые говорят, формируется эвакуационный состав, там, не знаю, в Воркуту. Кто хочет ехать, записывайтесь. Формируется эвакуационный состав в Самару. И часть людей, которые просто, ну, что называется, устали сидеть, да, они говорят, ну, поехали. У какой-то части просто они вспоминают, что у них, например, там родственники есть. Кто-то говорит, ну, давай съездим. Бесплатно. Посмотрим, не понравится, развернемся и уедем. Вот. А вот само по себе формирование этих поездов, насколько я понимаю, оно идет планово, так примерно одинаково всем областям. Это в среднем, ну, 1,5, может быть, 2 тысячи на один регион.
Спасибо. Архиепископ Григорий Михнов-Войтенко был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.